Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:06 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Олег Шибанов с нами, директор Центра исследований финансов Сколково и Российской экономической школы. А значит, весь час будем говорить о деньгах. Здрасте, Олег.
Добрый день.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7-925-888-948. Твиттер «Собака говорит МСК». Телеграмм «Говорит МСК Бот». Очень любопытное заявление вчера было господина Решетникова, главы Минэкономразвития, который говорит, что успехи российского агропромышленного комплекса в последние годы стали одной из причин роста цен на продукты в Российской Федерации. Цитирую. «Причиной такого роста стали в каком-то смысле успехи нашего сельского хозяйства. Последних лет мы реально стали крупнейшим экспортером, особенно на пшенице. У нас год назад или два экспорт продовольствия стал больше экспорта вооружений. Производители, когда цена повышается, вполне естественно продают туда, где она выше. Она выше на экспорт», — сказал министр. Логично задать вопрос, а нужны нам такие тогда успехи в сельском хозяйстве?
Значит, да. Смотрите, логика прекрасная, она очень-очень интересная, потому что я не понял, как это связано. Но, в принципе, если так в каком-то контексте это рассмотреть, то никакой связи, значит, с тем, что у нас какие-то успехи, нет. Представим, что мы бы производили в 3 раза меньше пшеницы, в 10 раз меньше пшеницы вообще бы не производили. Было бы это лучше для нашего рынка? Нет, конечно, не было бы. Что касается того, как вот министр сейчас подошел к сельскому хозяйству, не хочу критиковать совершенно, просто вот как раз отраслевые ассоциации, они прямо говорят о том, что они думают. Потому что ситуация довольно критическая. Те пошлины, которые сейчас будут вводиться, с точки зрения, опять, не моей, я просто транслирую то, что коллеги мне объясняют, потому что я сам в этом не разбираюсь лично, но эти пошлины близки к заградительным. Это очень сильное давление на сельхозпроизводителей, и, в принципе, если министр подразумевает, что успехи не нужны, я думаю, что не подразумевает, это абсолютно не так, но если бы вдруг он такое подразумевал, это бы означало, что они добились своего, потому что эти пошлины очень сильно давит на сельхозпроизводителей и заставит их меньше выращивать.
Тогда возникает другой вопрос. Почему нельзя разделить? Мы понимаем, что там высокие запросы, там другая покупательская способность, но есть наш внутренний рынок, который нужно тоже насытить. В силу низкой покупательной способности нужно насытить дешевым товаром. А у нас, получается, все равно под экспорт подвязано.
Вы знаете, здесь я бы немножко по-другому поставил вопрос. Вот мы много говорили в прошлом году про сахар, много говорили про подсолнечное масло, да, которые сильно выросли в цене, и это правда. Мы не очень говорили, правда, про последние 3 года, в которые оба этих товара сильно падали в цене. И в результате, когда мы смотрим на то, что произошло за 4-5 лет последних, там оказывается, что просто цены вернулись к старым трендам в районе стабильной вот нашей 4-процентной инфляции. Это довольно странно выглядит, когда мы говорим о яйцах в 2019 году, вот об этих двух товарах в 2020 и так далее, но не принимаем во внимание, что иногда цены существенно снижаются для производителей.
Для производителей, но не для покупателей.
А вот про ритейл я говорить вообще не хочу, это к сельскому хозяйству не имеет отношения, да, напрямую, по крайней мере, потому что то, как ритейл продает, это его личные дела, и здесь надо просто смотреть, если ФАС хочет как бы разбираться, он должен не с производителями разбираться, а разбираться с сетями. И тут даже я бы довольно сильно поспорил, насколько сети что-то там завышают, но вот ограничение цен, оно чем чревато? Тем, ну, я из Советского Союза, я все-таки там жил. Я помню Советский Союз, и я прекрасно вот эти детские воспоминания помню, как мы стояли в очереди за молоком, не больше стальки-то бутылок в руки. Я жил не в Москве в тот момент, и в этом плане, честно говоря, я не хочу никакого подобного повторения. Поэтому вот целевая помощь людям, которые нуждаются в ней из-за роста цен, это одно, когда мы малоимущим домохозяйствам помогаем деньгами, чтобы они могли продолжать покупать товары по рыночным ценам. А вот ограничивать рыночные цены и говорить, ай-яй-яй, вот давайте-ка у нас цены в 2 раза ниже будут. Вы видели вот этот сахар по 45, если я неправильно помню, за килограмм? Просто полки вот так вот бдыщ и стали пустыми. Потому что вот тростниковый сахар да, доступен в два раза дороже, а вот простой белый сахар недоступен, потому что просто никто не способен по таким ценам продавать, это себе в убыток и очень сильный убыток.
Но не могут продавать кто? Не может продавать ритейл, у которых маржа высокая?
Вы знаете, там есть много деталей, потому что даже производителю, по сути, подождите, маржа у ритейла очень низкая. Значит, когда вы смотрите отчетность, там хорошо, если они 3% выжимают маржи, как бы, из всех объемов, которые делают, потому что там довольно много затрат на все.
Почему
если
тогда мы... продукты дорогие? Вот давайте так.
Если мы говорим про мировые рынки, они здесь решетников 100% прав давят, конечно, на российские цены, потому что во всем мире был условный неурожай, если я правильно это понял, в 2020 году, и из-за этого многие цены, в том числе на сахар, на подсолнечное масло, стали существенно расти. И здесь я вот, честно говоря, не уверен, что если в этом году мы, значит, будем ограничивать наших сельхозпроизводителей, то в следующем они засеют больше, ну, в смысле, вот в том, который уже начинается постепенно, я так понимаю, и сделают нас счастливыми, богатыми и поедающими еще больше хлеба. Здесь есть проблема, потому что вы фактически создаете стимулы для компаний и фермеров, чтобы они больше не занимались своей работой, потому что их личная маржа у производителей очень сильно падает в такой постановке.
Опять же, я понимаю, что мы живем в условиях рыночной экономики, но, скажем так, рост цен на фоне повышенного спроса, например, он же, скажем так, он обеспечивает подорожание, но если спрос падает, то получается, что мы не видим все равно, как конечные потребители, спрос на бирже, я имею в виду, мы не видим, как конечные потребители в ценах разницы, потому что, знаете, это как с нефтью. Нефть дешевеет, бензин дорожает, нефть дорожает, бензин дорожает.
А вы же помните, да, мы просто, по-моему, говорили об этом, что в бензине нефть составляет меньше 10%.
Все остальное
цены.
Акциз, да.
Остальное разные налоги, акцизы, логистика и так далее. То есть в этом плане я опять очень хорошо понимаю ситуацию, значит, с ценами. Дело в том, что это не наше изобретение только. Мы видели во многих странах, например, в 2010-х годах, как пытались эти цены ограничивать. Вот эти все арабские весны, да, если мы как бы вспомним то, что происходило в Египте и многих других странах. Это же очень специфические события, да. Турцию не помню, там, по-моему, было меньше выступлений. Значит, в этой ситуации надо очень-очень внимательно смотреть, на кого пытаются повлиять. Потому что вот сейчас повысили пошлины и сделали их, похоже, перманентными, ну, в смысле, постоянными, на экспорт пшеницы и, кажется, еще каких-то сельскохозяйственных товаров.
Предлагают еще на металлолом сделать пошлины, да.
Ну да, это другая отрасль, но тоже прикольно было бы. Ладно, значит, вот, и технически получается что? Что это ложится на производителя, который просто не имеет возможности конкурировать на международном рынке, что мы будем проигрывать эти международные рынки. Кому, спросите вы? Украине, Америке, до какой-то степени Европе. И в результате закончится тем, что наши встающие, значит, сейчас из сложного положения производители, фермеры и так далее, они просто этот удар получат по себе, проиграв все эти международные рынки, и больше не смогут производить.
Вот на примере регуляторики цен на подсолнечное масло и сахар. Ага. Притча во языцах. Масло стоило 74 рубля, например, а потом сказали, предельное 105. И масло, которое стоило 74, оно стало стоить 105. Да? Ну, правда.
Да.
То есть, я не понимаю, это связано с чем? Что этого не ожидали? То есть, да, элитные сорта, элитное масло подешевело, например, а то самое базовое, оно подорожало. И я не понимаю, просто действительно механически невозможно повлиять на это или что?
Ну, механически
неправильно
в том смысле,
продумали.
Что пошлинами и так далее, ну, можно, конечно, влиять. То есть, ограничениями на, например, вывоз семян подсолнечника, да, я просто опять, я не могу уверенно вам сказать, что я блестяще разбираюсь в сельском хозяйстве, но
вы
то, что мне коллеги разбирали,
да.
Абсолютно. То, что мне коллеги объяснили, ну, конечно, когда у вас дорожает на международном рынке, вам выгоднее становится поставлять на международный рынок.
Туда.
Но, но, если вы думаете про развитие сельского хозяйства, если все равно понимаете, что Россия, мы как бы 100 лет назад были сильными производителями, значит, сельскохозяйственной продукции и остались таковыми, да, стали, точнее говоря, ими, когда вот Российская Федерация последние несколько лет стала очень много экспортировать. Так давайте не зарывать на корню вот эту отрасль, давайте ее продолжать развивать путем того, что мы даем возможность зарабатывать в отдельные годы этим фермерам, а не в другие годы близки к нулю или даже к отрицательной прибыли. Мы просто понимаем, что есть бизнес-цикл, извините за эти слова, значит, цен на продукцию сельского хозяйства. Вот сейчас стали расти цены на металлы, раз уж мы про металлолом тоже вспомнили.
Да.
Мы должны наших металлургов ограничить в экспортных поставках для того, чтобы производить
российские машины.
Чтобы
у нас была дешевая
машины.
Арматура. Нет, чтобы у нас была дешевая арматура,
это прекрасно. Значит, вот мы мы должны делать одно из двух. Либо мы как государство как бы стремимся к максимально конкурентоспособному, в том числе экспорту и продукции в целом, и к тому, чтобы дальше аккуратно регулировать то, как мы собираем налоги и как мы перераспределяем их, в том числе более бедным слоям населения, либо мы говорим, не-не, а давайте вот ручное управление с точки зрения плановой экономики Советского Союза.
Квотирование какое-нибудь, да.
Квотирование — прекрасная идея, значит, давайте, никакого дефицита не будет никогда.
А совместить нельзя?
Совместить очень тяжело. Вот опять же, вот эти экспортные пошлины, с одной стороны, это инструмент настройки, да, потому что вы фактически выравниваете цены на международном рынке и на внутреннем рынке для производителей. Но дальше встает тонкий вопрос. А эти пошлины, они куда уходят? В бюджет? А как они используются? Они используются для того, чтобы помочь малоимущим, чтобы они могли себе позволить товары и услуги, или они в бюджете, условно говоря, растворяются без целевого направления и без возврата, например, нашим производителям, которые сельское хозяйство, опять же, вынуждены будут развивать. Есть ли у нас какие-то специфические способы помочь этим производителям вернуть эти деньги? Так вот, ответ, который я видел, опять это посчитали мои коллеги, я не настаиваю, что он абсолютно правильный, но есть так называемая помощь сельскому хозяйству, которая там на тонну примерно 100-200 рублей. Есть теперь экспортная пошлина, которая 4000 на тонну пшеницы, если я правильно все понимаю. Значит, вот как бы балансируя эти два числа, мы понимаем, что у нас где-то произошел разрыв, видимо, связи между тем, что можно заработать, и тем, что можно потерять. И в этом плане я просто почему так немного взволнованно говорю, потому что сельское хозяйство, и министр совершенно правильно на это указывает, это один из наших очень сильных посылов. Это то, что у нас последние годы,
да.
Она, кроме того, что стратегическая, она еще и на международных рынках оказалась невероятно конкурентной. И при этом без того, чтобы государство яростно и помогало, как в Евросоюзе, потому что там огромная субсидии. Эти субсидии постепенно будут снижаться, и фермеры Евросоюза будут проигрывать эту международную конкуренцию. Наша отрасль развилась фактически без субсидий. То есть это один из самых успешных примеров. Там есть и другие, естественно, потому что наши металлурги тоже большие молодцы и так далее. Но как бы мы понимаем, что душить такие отрасли — это себе, значит, отстреливать ветку
понятно,
от дерева.
Понятно, да. Но здесь другой вопрос возникает. Приведу просто пример. Наши металлурги молодцы.
Да.
Но что делать все-таки с внутренним потребителем? А то получается, что это территория, некая территория освоения, чтобы продать туда. Приведу пример. Строим дачу. Нужна какая-то медная плетка для проводов, для труб, не знаю, что это такое. Смотрим, перед Новым годом это стоило там столько-то рублей, после Нового года это стоит реально на 25% дороже. Звоним туда, спрашиваем, а в чем проблема? Они говорят, вы понимаете, доллар колеблется, я говорю, стоп, медь наша, а что, почему доллар, да? Он говорит, так проволоку-то медную мы делаем там, мы ее закупаем там, то есть медь наша туда идет, на тех заводах мы закупаем, ее производят, вот эту вот оплетку, и гонят сюда уже по международным ценам. Но это какая-то проблема логистическая, как представляется. Что невозможно здесь построить, чтобы здесь делать?
Это реально как? Может оказаться очень дорого. Потому что, ну, в общем-то, многие страны не могут позволить себе переработку металла. Мы, конечно, занимаемся этими вещами, но у нас тоже ограничены инвестиционные ресурсы. Мы строим то, что выгоднее использовать.
Понятно.
Да. И в этом плане, ну, я здесь не вижу большой проблемы. Меня здесь смущает немножко другое, потому что, когда мы говорим про какие-то ограничения в соответствии вот не с целевыми как бы взглядами государства, а с точки зрения, опять же, вот этого управления в режиме «сегодня цены повысились, поэтому давайте с ними бороться», это не стратегия. Это крайняя такая тактика, которая, строго говоря, не принимает во внимание то, что, опять же, какие-то годы у бизнеса хуже дела, а в какие-то годы они становятся лучше. Вот там, я не знаю, цены на нефть упали, у нас фактически государство вынуждено было, если я правильно все понимаю, я не буду вас обманывать, но вроде бы правильно, помогать, значит, нашим нефтяникам и нефтепереработке, чтобы они бензин по разумным ценам на внутренний рынок поставляли. То есть вот так там получилось, что демпфер, кажется, работает в такую интересную сторону.
Понятно.
Вот, и в этом плане, как бы технически, если мы смотрим как бы на то, как правильно этим управлять, ну, можно, конечно, попытаться вот опять же отрезать внезапно, отметим, это было внезапно для сельхозпроизводителей, у них какой-то кусок денег и смотреть, чем закончится.
Да, но возникает, скажем так, вопрос вот от Матакена. Пошлины должны изымать просто сверхприбыль от экспорта, и все.
Что такое сверхприбыль? Вот представим, что в один год цены, значит, в 3 раза меньше, а в другой они приходят к уровню, значит, вот больше. То есть вот в один год фермеры теряют, в другой они зарабатывают. Как мы будем работать? Мы будем заставлять государство в первый год им возвращать деньги в большом объеме, а во второй год, значит, изымать? Это довольно тяжело делать. Для этого налоговая система, она и стабильная с какими-то ставками, потому что она собирает вне зависимости от того, что как бы у производителя происходит, точнее, извините, в зависимости от того, что происходит, она собирает с него налоги. И в этом плане вот таких неожиданных пошлин именно в тот год, когда мировые цены начинают расти, это крайне грубый ход для того, чтобы как бы заставить в дальнейшем производителей чего угодно, от сельского хозяйства до металлов, просто не заниматься развитием производства, потому что у них нет предсказуемости. Это же внезапно. Это не то, чтобы они знали 5 лет назад, что в случае... Обязательно будет введена пошлина, если мировые цены растут.
Как подражание монополистов сказывается на... Точнее, нет, как сказывается повышение тарифов от монополий на ситуации на рынке? Не получается ли, что это как с бензином?
Если я правильно понимаю, я, может быть, ошибаюсь, и меня поправят наши уважаемые слушатели, вроде бы сейчас монополии имеют право повышать цены только на инфляцию минус. То есть в этом плане там нет такого, что это бурный рост каких-то цен, ни РЖД, ни, значит, наши энергетические компании, да, не могут увеличивать цены значительно. В этом плане там нет, мне кажется, сильного давления на, в целом на инфляцию и на экономику.
Но там еще есть другая проблема. Была публикация, если я не ошибаюсь, в конце года, что снижается стоимость поставок электричества за границу в Китай. И, соответственно, рентабельность тоже тут же возникает с ней проблемы, и грозят компенсировать все это за счет внутреннего потребителя. Вот это страшно. Это что такое за история? Что это?
Я даже не хотел бы вслух комментировать, потому что звучит она... Ну, но тут разные слова можно придумать, я просто не могу хорошего. Она звучит странно, вот, назовем это так. Потому что как бы...
На это кто должен влиять? Государство разговаривать с этими людьми? Или это тоже рынок?
Ну, где есть частичные монополии или полные монополии, а у нас региональные монополии, я так понимаю, провайдеров электричества, по сути. Даже по бензину у нас нет все-таки таких монополий. У нас фактически компании конкурируют хотя бы на крупных рынках между собой, да. А вот как раз по электроэнергии у нас, кажется, монополии локальные. Значит, в этом плане, ну, здесь поэтому регулирование государства и присутствует. А вот что касается, стало там дешевле, поэтому давайте, значит, здесь поднимем, это, конечно, ну, правительство просто не пропустит такую идеальную
здесь
логику.
Здесь вот о чем речь. Это конец, это декабрь. Интеррау предупредила о возможной остановке экспорта электроэнергии в Китай. Это грозит увеличением стоимости света для российских потребителей. Компания жалуется на дорогую мощность ТЭС и ГЭС и просит изменить расчет цены. Недовольство вызывает ограничение регулятором прибыли на уровне 5%, по году. Остальная выручка распределяется участниками рынка Дальнего Востока.
Ну, как здесь прозвучало, как бы желать можно многого, вот, а регулятор прямо говорит, что он предлагает. Потому что все-таки в монополистических ситуациях работа идет несколько иначе.
Как вы видите, как экономист, перспективы каких отраслей с точки зрения, значит, схождения с нефтяной иглы? Мы видим сельское хозяйство, да, но, опять же, это не переработка. Почему мы не уделяем внимания переработке?
Вот, а вот тут вот опять, я извиняюсь, что у нас передачу про сельское хозяйство какое-то, вот, но я начитался за последнее время, что ничего в ней не понимал, сейчас понимаю, как бы чуть-чуть больше. Значит, никому не нужна переработка. На рынке сельского хозяйства, если вы хотите, например, муку продавать, вы, как это сказать по-русски, испытаете больше гораздо трудностей, чем продавая обычную пшеницу или там зерно какого-то другого типа и так далее.
Почему? Макароны-то мы закупаем опять в Италии потом.
Нет, подождите, мы не все там макароны закупаем в Италии,
все,
мы
конечно
закупаем для тех, кто как бы хочет макароны из Италии. Если мы будем когда-нибудь производить, значит, макароны и сыры, как в Италии, у нас уже есть как бы к этому шаги, да, многие вещи у нас делаются просто дороже пока заметно, значит, мы будем есть свои сыры и макароны. Но все-таки итальянские спагетти нас радуют не по этой причине. Вот, а вот что касается, значит, например, муки, да и макароны, если я правильно понимаю, тоже, вот попробуйте продать, как говорится, муку за рубеж. Никому это не нужно, потому что везде есть перерабатывающее производство внутри страны, которое по местному, условно, ГОСТу, как это у нас называется, будут делать правильную муку. Если мы будем, значит, перерабатывать и продавать муку, у нас рынок, на который мы выходим, гораздо уже в объемах, чем рынок первичного вот этого сырья. Поэтому в сельском хозяйстве у меня уверенности, что прямо надо... Нет, но можно делать виски. Вот здесь, конечно, международный рынок растет, и, например, я просто не пью виски, но вот мне рассказывали, что китайский виски сейчас воспринимается примерно как чего китайский, но через 10 лет, как, например, китайские автомобили теперь, да, он будет восприниматься совершенно иначе. Можно пытаться искать эти ниши, но все-таки вот в основном переработка, это бесполезно для международных рынков во многих
как бы местах. А для своего тогда, вот здесь как раз интересный момент, вы говорите, что невыгодно гнать муку туда, потому что там есть свои маленькие там, или большие мука, значит, мельницы. Но проблема в том, что, отправляя пшеницу туда, мы закупаем муку там. И возникает вопрос, а в чем проблема-то?
Вот я не буду вас обманывать, я не помню, насколько это массовое, значит, явление.
Я про переработку для внутреннего рынка скорее говорю.
Я просто не знаю, сколько мы муки покупаем. Знаете, мы кучу всего, значит, производим для внутреннего рынка. У нас вот, по крайней мере, насколько мне известно, дефицита муки нет. Вот, в этом плане как бы проблемы нет. И здесь надо понимать, что есть разделение труда очень простого вида. Да. Вот Бразилия, например, умудрилась стать очень мощным производителем мяса. Для этого они закупают кучу разного, значит, пшеницы, фуражного зерна и так далее, и так далее. Да? То есть в этом плане было бы нам выгоднее взять у себя, построить, значит, эти самых птицефабрики и так далее. Мы, между прочим, по некоторым видам мяса довольно сильно насытили внутренний рынок. Если, опять же, не обманываю,
по той же
курятине и свинине, да. Вот. И здесь, когда вы говорите о говядине, мы что это не производим говядину, что это мы бразильскую покупаем? Потому что там погода другая, и растет эта говядина в таких условиях, в которых она становится правильной и более приятной для, опять же, языка российского потребителя. Ну, я вот не ем говядину, опять же, да, поэтому не знаю, как она выглядит, но вот те, кто ест, говорят, что хорошая говядина. Значит, с этой точки зрения разделение труда в международном разрезе — это абсолютно естественно. У вас в том же сельском хозяйстве, ну, просто где-то лучше условия, где-то хуже. Вот у нас пшеница классно выращивается, а значит, бедные бычки у нас не растут. Ну, неприятно им, депрессия, я не знаю,
что... Какие-то, подождите, Воронежская область какую-нибудь элитного бычка выращивает.
Просто для всего объема рынка этого недостаточно. То есть в этом плане совершенно нормально обмениваться товарами и услугами на международном рынке. Если мы все будем только экспортировать и ничего не покупать, мы будем страна, которая не пользуется своими благами, да? То есть если мы говорим, так давайте мы не будем как бы ни у кого ничего покупать, будем делать все здесь. Мы лопнем в том смысле, что мы работать будем на дядю, который нам просто деньги отдает, и мы ничего у него не покупаем. Зачем нам это?
Но по логике вашей получается, что, скажем так, не всегда выгодно, не всегда работает та формула. Сначала мы должны насытить внутренний рынок своими же товарами, а потом уже выходить на экспорт.
О, вот очень хороший вопрос, спасибо за него. Абсолютно противоположная, к сожалению, формула была формулой успеха практически всех стран во второй половине 20 века. В 21-м я пока все-таки меньше таких кейсов знаю. Почему? Потому что когда вы начинаете конкурировать на международных рынках, на вас давит международный потребитель, который на многих развитых рынках гораздо более избирателен. И когда вы делаете для него хорошие машины и внутри страны тоже делаете аналогичные машины, и не как в Советском Союзе было, когда мы на экспорт гнали фактически гораздо более качественные машины, чем то, что оставалось России внутри, в Советском Союзе тоже внутри, значит, в этой ситуации вы просто поднимаете внутреннюю отрасль за счет того, что вы принимаете стандарты качества других, более взыскательных потребителей. Поэтому насыщение рынка, вот сельского хозяйства, это касается в меньшей степени, потому что это абсолютно правильно вы сказали, стратегическая отрасль, и мы хотим есть каждый день, каждый из нас. Но в этом плане здесь всегда нужно искать вот балансы, противовесы и так далее, потому что опять в России рост сельского хозяйства последних лет, я не буду настаивать, но почти стопроцентно я в этом уверен, что он не за счет того, что государство яростно помогает.
То есть, но получается, продэмбарго работает?
Мы стали есть дороже, но, безусловно, сельское хозяйство получило пользу от продовольственного эмбарго, да.
Сергей пишет, тогда лозунг «Поддержим отечественного производителя» не актуален, более того, он просто подлый получается. Мы поддержим отечественного производителя, а у нас нет, и цен поднимает.
Ну, конечно, да. Нет, ну, поднимает цену он ровно потому, что ему становится дороже производить, потому что поднимаются зарплаты. Как это неудивительно, опять я не настаиваю, что у каждого слушателя.
Энергомонополии, да.
Ну, конечно, и много других как бы явлений происходит параллельно, поэтому здесь повышение цен совершенно естественно. Опять, здесь надо выбирать не совсем то, что прям совсем уж российское и так далее, а то, что хорошо сделано. сторону. Как бы я вот не знаю, что наши граждане предпочитают, но, например, мы понимаем прекрасно, что некоторые виды автомобилей нравятся не всем. Вот как бы у меня нет своего автомобиля, но, тем не менее, я понимаю своих друзей, коллег, там, которые, ну, допустим, в верхней страте, которые предпочитают иностранные автомобили, что они меньше ломаются.
Да, но здесь с продуктами другая история. Когда возникало, значит, предложение периодически то ли продуктовые карточки, то ли сертификаты, говорят, строго ограничить возможностью покупки отечественного продукта, потому что это поддержит отечественного производителя.
Знаете, я бы не дал вот в этой ситуации зуб на отсечение, что надо делать именно так, потому что многие малоимущие покупают, например, бананы. Давайте покупать российские бананы, это будет непросто.
Олег Шубанов с нами, директор Центра исследований финансов Сколково, Российской экономической школы. После этого про биткоин поговорим, который рвет новые высоты, и про то, как попытались отдельно взятые инвесторы Уолл-стрит сломать.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», программа «Умные парни». Олег Шибанов с нами, директор Центра исследования финансов Сколково, Российской экономической школы. А тем временем торжественно сообщаем ленты информационных агентств. То есть я об этом, кстати, почему-то сказала, даже не знаю почему, сказала раньше, чем об этом официально все объявили. Вот. И обидно, что я на бирже не играю, понимаете? А? $50 000 теперь стоит биткоин. Это пузырь или не пузырь?
Вообще невозможно ответить по совсем простой причине. Биткоин — это очень специфическая криптовалюта, которая почти полностью определяется спросом и предложением. Я считаю, что вот этот рывок более чем трехкратный, который они с ноября прошлого года осуществили, это за счет спроса со стороны новых типов инвесторов, типа Элона Маска, который объявил, что Тесла покупает там на 1.5 миллиарда этих биткоинов. То есть в этом плане...
И дает возможность расплачиваться, кстати, биткоинами.
И что можно, да, будет расплачиваться, и что некоторые начинают объявлять юрисдикции, что они налоги, может быть, биткоином будут собирать и так далее. То есть здесь очень специфическая история про очень специфическую одну валюту, да.
Но вы-то купили в 2007 году.
Нет, конечно. Нет, подождите. В России вложение в цифровые валюты — это юридические риски, поэтому я их не могу нести.
Никак. Нет, понятно. Конечно. А то, знаете, сейчас об этом говорят, что сын подойдет к папе и скажет: папа, ты же помнишь 2007? Да, папа, ну почему ты за $50 не купил себе биткоинов?
А тогда не было биткоинов, они стартовали в 2010,
на самом деле. Ну, в 2010, да, то есть тогда, когда это 3 копейки стоило фактически. Но перспективы у такой валюты есть, и не получается ли, что биткоин, знаете, такая квинтэссенция вообще денежно-монетарной политики? То есть доллар, он же тоже как бы обеспечен в основном доверием.
Не, ну доллар экономикой обеспечен, да? Потому что пока американские товары и услуги пользуются спросом, и пока американцы хотят ими торговать за доллары, а не за какую-то другую валюту, доллар будет необходим просто для покупок этих товаров и услуг, а их много, от Netflix там, в конце концов, до смартфонов, да, то есть в этом плане мы сами довольно сильно за них платим, как россияне. Вот, но с точки зрения биткоина, за ним как раз нет никакой экономики, нет, в принципе, никакого обязательства платить налоги, как это, опять же, мы в рублях, а американцы в долларах вынуждены делать, поэтому здесь почти целиком история про хайп, моду и спрос предложения. Если завтра появится цифровой юань, который всем настолько полюбится, что биткоин отойдет в сторону, то, в общем, всякое может быть.
Но история криптовалюты — это скорее, скажем так, успех. Это успех исключительно биткоина или существует же огромное количество вот этих вот коинов?
Если все правильно помню, в последнем срезе, который я делал, это больше 8 тысяч, если я ничего не перепутал. Да. Большая часть из них — это не валюты, это привязка к бизнесу какой-то компании. То есть компания говорит: окей, я буду использовать программу лояльности, или окей, вы можете иметь долю в моих прибылях, если у вас есть вот эти условно акции в таком сути, да, в таком случае. Вот, в этом смысле многие из этих валют, они совершенно другие, а биткоин, Ethereum и некоторые вот Ripple там, некоторые другие валюты, они скорее просто похожи на наши обычные доллары и рубли. То есть это валюта платежа, а не валюта привязанные к бизнесу отдельной маленькой или крупной компании.
Но перспективы этого криптовалюты,
совершенно неясны. Ну вот, понимаете, здесь, в ноябре он стоил в 3 раза меньше, еще в ноябре 2020 года. Значит, на пике в 2017 он стоил там больше больше 20 тысяч, угу. и после этого долгое время вот так вот низко восьмерки колебался, был, да. и мы не могли отыграть. И в этом плане, в этой ситуации очень трудно сказать, насколько это важный актив или неважный актив. Это хуже золота, потому что золото хотя бы блестит, вот, а биткоин, как мы знаем, можно купить у метро, значит, напечатанный уважаемыми коллегами, вот, но это, скорее всего, будет мошенничество, значит. В этом плане цифровые такие валюты, они подвержены очень сильно хайпам, на мой, опять же, взгляд, и слишком они волатильны. То есть риски потерять очень большую часть капитала настолько велики, что ни один инвестиционный советник, наверное, сейчас не решится сказать, что 100% должно быть в этой валюте.
Но это МММ.
Не думаю, не думаю. МММ была чистой пирамидой, где выплаты новым, извините, старым пользователям осуществлялись за счет денег новых клиентов, которые приходили и приносили свои средства. Биткоин немножко другое. Это все-таки история с тем, что он может быть эффективным и удобным для использования. Но надо же помнить, что биткоин устроен на блокчейне, так называемом, да? Да. То есть на специфическом виде работы с базой данных. И этот блокчейн сейчас использует больше 1% мировой электроэнергии для того, чтобы подтверждать транзакции мировой электроэнергии, а не отдельно взятой страны. И в этом плане это очень болезненная история. Это просто дико дорого поддерживать такую сеть. И я не знаю, в какой момент регуляторы очнутся и скажут, извините, нет.
Насколько я помню, в Китае была идея какие-то майнинговые вот эти вот центры огромные построить
они
в полях.
Были, они были, но там очень много проблем, потому что регуляторы где-то вот с 18-го года, насколько я помню, стали это жестко очень регулировать, и в 19-м, в общем-то, почти всех из страны смогли выпинуть. То есть там больше майнинга в Китае, если, опять же, не путаю сейчас сроки, по сути, и нет. Он переместился в разные места. В России есть майнинг, в США есть майнинг. То есть, в принципе, в разных странах он распределен.
Но это угроза денежно-монетарной политики привычной, как вы считаете?
Я бы не сказал. Сейчас я просто вспоминаю. Возможно, там все-таки в отдельной экономической зоне Китая действительно сосредоточили много майнинга. Да,
да, да,
да, точно.
Вот это было...
Да. Значит, это не угроза. Я думаю, что регуляторы все равно не позволят активно использовать криптовалюты для разных платежей внутри страны. И из-за этого, скорее всего, это будет инвестиционным инструментом, но не такой полезной валютой, как доллар. Надо понимать, что это же пока маленький рынок, то есть это меньше 2 триллионов долларов в совокупности, все криптовалюты, а не только один биткоин, в то время как рынки акций — это уже больше 110 триллионов долларов в мире, общие рынки. Поэтому пока, ну, это важный сегмент, но это больше хайп, чем серьезная
Вам
часть.
Вам не кажется, что это станет инструментом для... Вот есть Darknet, а это там черный рынок. Оружие, что там, нелегальная торговля оружием, наркотики, все что угодно.
Было, но это очень маленькая доля сейчас. То есть, в принципе, в данный момент это, насколько я видел исследование, порядка 1% транзакций. То есть, в принципе, основная часть транзакций абсолютно легальна.
Возможно ли вот массе людей объяснить, что такое криптовалюта, а самое главное, чтобы люди поняли? Мы вступаем в 6-й технологический этап, вот, где все оцифровано, где очень много технологий, вот, есть биткоин, есть криптовалюта, но далеко не все понимают. Вот если есть какой-то условный автомат, принимающий цифровую валюту и выпускающий там доллары, рубли, юани, это одно дело, а другое дело, вот, и вот есть криптовалюта, у меня на ноутбуке, я не знаю, там 500 тысяч долларов. А кто тебе поверит? И как это объяснить? Это вот для всех или это, скажем так, валюта для избранных, валюта для айтишников?
Я бы не сказал, что это валюта для айтишников, потому что пользуются этим очень многие, в том числе инвестиционные профессионалы. Значит, это фактически примерно так же, как электронные деньги. Когда мы открываем свои мобильные банки, мы видим какие-то цифры, которые, строго говоря, построены на доверии по отношению к тому банку, где мы обслуживаемся. Да? Если завтра вдруг там будет написано ноль, мы очень возбудимся. Но доказать, что у нас был не ноль, будет возможно каким образом? Тем, что центральный банк, эти коммерческие банки, контролирует на ежедневной основе и наблюдает, что у них там, собственно, с вкладами, нашими деньгами и так далее. То есть у него вся эта база данных фактически хранится в некотором виде. Что касается биткоина, эта база данных, она просто публичная. Там не написано, кто владеет отдельными кошельками, в которых лежат вот эти биткоины, но там написано, что вот такой-то номер кошелька владеет таким-то количеством биткоинов. И эту базу фактически невозможно, так сказать, переписать назад. Когда мы думаем опять про коммерческие банки, в принципе, если завтра профессиональный айтишник, значит, сядет, он может базу переписать целиком. Просто вот как бы технически мы такое видели в те же 90-е годы, когда в России что попало происходило с деньгами населения. Я сейчас даже не про крупные банки, где там из-за инфляции эти деньги сильно упали в цене. В этом смысле криптовалюта — это всего лишь электронная запись в определенной базе данных, которая во всем мире наблюдаема и которую невозможно изменить назад. Поэтому там точно можно доказать свое владение, если вы имеете пароль к своему кошельку.
Перспектива вообще возникновения резервной валюты на мировом рынке. Я не говорю про криптовалюту, а в целом. Много же об этом говорят. Про юань говорят. А вот у нас говорят даже про рубль. Например.
Знаете, как бы там что получилось? Исторически доллар играет такую роль. Где-то вот с послевоенных времен, то есть с 1947 года, наверное, можно уверенно сказать, что доллар перехватил эту пальму первенства у фунта стерлингов, и с тех пор он используется в данный момент, например, в больше, чем 60% резервов центральных банков. То есть вот эти золотовалютные, так называемые резервы, которые есть у них, они большей части сосредоточены в долларовых активах или в долларе наличном, или в каком-то ином виде доллара. С этой точки зрения у нас есть мировая резервная валюта. Юань гораздо меньшую роль пока играет, хотя он стал в 2016 году валютой Международного валютного фонда, и теперь там 5 валют, там еще фунт стерлингов, иена и евро, вот к этим двум, к доллару и юаню. Значит, рубль очень далеко от этих ролей, потому что он используется не очень массово в платежах международных, и, в принципе, он относительно нестабильная валюта, относительно развивающейся страны. Когда мы говорим про Китай, США и так далее, это крупнейшие экономики мира, и в этом плане мы понимаем, что имеет смысл на эти валюты смотреть. Все-таки Россия пока от этого еще далеко.
7373948, телефон прямого эфира. Ваши вопросы. Олег, наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый день, Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим, пожалуйста.
Антон, ну вот.
Не Антон,
знаете,
Олег. Олег.
Олег, извините. Я пожил на свете, да, и вот та легкость, с которой вы рассуждаете о новой нашей самой страшной игле, даже похуже нефтяной, сельскохозяйство, на которое садится Россия. Вот вы городской житель и очень просто не понимаете, что это такое. Я вам просто скажу такой пример. Тонна пшеницы стоит как паршивый китайский гаджет. И те процессы происходят, которые происходят в реальности у нас в сельском хозяйстве, это просто путь на кладбище. И поэтому так легко об этом не говорите. Проанализируйте ситуацию.
Нет, а при чем тут только... Спасибо большое. Я только не очень поняла, при чем тут человек живет в городе или нет. Человек оперирует, ну, данными с рынков и биржи.
Угу. Ну, просто, наверное, наш слушатель подразумевает, что в сельском хозяйстве что-то происходит, что вот он видит, а я не наблюдаю. Я совершенно с этим не спорю, это вполне возможная ситуация. Я просто не очень понимаю именно конкретный посыл, что тонна чего-то стоит как смартфон. Это важное замечание, причем тонна даже стоит меньше, чем нормальный смартфон. Но это не означает, что мы...
Это неправильно.
Что это неправильно, да, потому что это просто товары по-разному производимые, по-разному себестоимость имеющие и так далее, и так далее.
7373948. 8, телефон прямого эфира 7373948. Так, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Добрый день.
Как вас зовут?
Олег.
Олег, пожалуйста, слушаем вас.
Знаете, я хотел бы просто заметить по поводу российского рубля.
Давайте.
Наверное, такие вот словесные интервенции против российского рубля, ну, излишне неприемлемы. У нас на территории Евразийского экономического союза прекрасно действует российский рубль. Китайцы и другие многие страны прекрасно принимают российский рубль. Поэтому это тоже имеет...
Объемы рынка тогда. Спасибо, принято. Объемы рынка, чтобы говорить о том, релевантен ли рубль в качестве резервной валюты, если даже не мировой, но вот на половине земного шара.
Очень
давайте
маленький
так.
объем совсем. В данный момент. Ну, совсем маленький на фоне мировом. Просто есть один индикатор, это SWIFT, международная система платежей. В ней рубль находится вне топ-20 валют, в которых производятся платежи через эту систему. Евразес, ой, извините, ЕАЭС – это очень хорошая организация. Действительно, мы внимательно следим за процессами платежей в разных валютах там. Рубль фактически достиг своего предела. То есть там больше 70% торговли России с кем-то в рубле, если я правильно помню, со всеми странами, которые туда входят. Поэтому, на мой взгляд, там просто нет большого потенциала. Да, с Китаем мы будем торговать больше в рубле и в юане, но это тоже не делает нашу валюту резервной.
Ну, здесь еще важно понимать, что вот слушатель критиковал словес, значит, каким-то образом ему показалось так, что некомплиментарные отзывы о рубле. Я просто вам напомню, что финансовый блок российского правительства говорит, что нам выгоден ослабленный рубль.
Ну, я вот...
Это вот, мне кажется, не совсем комплиментарно, правда.
Ну, серьезно так говорят. Я просто вот как бы от Центрального банка это вообще не слышу, потому что они не смотрят на это.
Девальвация рубля, потому что мы продаем туда, получаем здесь вот эти сложные расчеты, поэтому нам выгодно, когда рубль...
Экспортерам. Экспортерам.
Экспортерам,
безусловно, выгоден слабый рубль. Это правда, да. Экономике в целом там можно поспорить чуть-чуть, потому что по-разному было. У нас в нулевые рубль укреплялся, при этом рос и экспорт, и внутреннее потребление. Там очень много, может быть, разных процессов, и поэтому уверенно сказать, что именно слабый рубль нам выгоден, кроме как экспортерам, это не очевидно.
Насколько сейчас востребовано... востребованы прогнозы по курсу валют. Что ждать? Доллар по 100, все по 50,
да. Или что? Вот, все по 50, или все по 100, или все по 150. Отличные сети, я очень рад, что они в России появились и активно развиваются. Значит, кто-то там на IPO, кажется, собирается. Да. Вот, что касается, значит, валют, ну, слушайте, я тут как центральный банк, нескромно скажу, я не прогнозирую курсы валют, потому что на самом деле мы делаем модели, мы как бы обсуждаем с коллегами на некоторых звонках иногда для инвесторов, что мы думаем, но здесь две вещи важны. Во-первых, мы не даем инвестиционных рекомендаций по рублю, во-вторых, с точки зрения макроэкономической... По курсам рубля. Значит, с точки зрения движения рубля, может быть вообще все что угодно, потому что он очень сильно зависит от того, что, например, иностранные инвесторы хотят в отношении наших государственных облигаций. Если вдруг иностранные инвесторы, например, американцы, по каким-то причинам, связанным с санкциями, начинают резко выходить из российских облигаций федерального займа, это означает, что у нас фактически распродажи рубля. И это автоматически влияет на ослабление курса. Поэтому у нас 65-85, вот такой интервал на этот год.
А то это есть, нормально?
Что, 20
рублей интервал? разгон, да. И ЦБ, я просто напоминаю, ЦБ с интервенциями все равно на рынок выходит.
Не, выходит ЦБ с интервенциями на рынок с июня 2015 года вообще.
Нет, ну а продажи валюты, что это такое? Продал на внешнем рынке.
Покупки. Продажи и покупки ЦБ осуществляет исключительно в рамках зеркальных операций, там есть маленькие детали.
Да.
Минфина, то есть Минфин принимает решение о том, что он хочет покупать фонд национального благосостояния. И ЦБ для него как агент делает эти операции, но сам не выходит с интервенциями на рынок, потому что у Центрального банка нет цели по курсам, это прямо написано на сайте, и это абсолютная правда. Они действительно каждый раз напоминают, что они не волнуются про курсы, их волнует только инфляция. Ну, и деловая активность и все остальное, но все равно инфляция, а не курс. В этом смысле меня постоянно спрашивают, а я постоянно отвечаю, это уже не смешную для меня шутку, я не могу придумать новую. Я все вот пытаюсь придумать, пока смешит вот эта шутка 65-85 кого-то, но уже не всех, к сожалению.
Понятно. А история с Reddit и пользователи вот этой сети переиграли Wall Street. Громкая ситуация была, когда люди фактически, вот эти вот небольшие инвесторы, переиграли или стремились переиграть воротил с Уолл-стрит. Это действительно было так? И самое главное, как это грозит рынку? Мы понимаем, что люди становятся финансово более грамотными, люди ищут возможности дополнительного заработка, вот, какого-то дохода, и, соответственно, вот они выходят. Получается, правила игры меняются?
Вы знаете, меняются, наверное, не правила игры, а связанность финансового рынка, потому что у вас все больше и больше действительно индивидуальных инвесторов следят за новостями. Это все легче делать, потому что у них есть приложения, а также действительно соцсети и так далее, и так далее. И в этом плане, конечно, от ситуации десятилетней давности, наверное, к лучшему отличается то, что сейчас про рынки можно найти. Значит, про Reddit это, наверное, и про GameStop было, наверное, все-таки не так, потому что там в итоге покупки индивидуальных инвесторов оказались в совокупности, кажется, только на 15-м месте. Первые места занимали институциональные инвесторы. То есть, на самом деле, покупки в тот момент осуществляли далеко не индивидуальные инвесторы в массе своей. В этом плане некоторые индивидуальные инвесторы прокатились на волне, потому что они действительно продали вовремя, купив относительно дешево. Но мы помним, что GameStop, собственно, как взлетел там до больше, чем 400, так и обвалился обратно. Сейчас торгуется в районе 50. Это дороже, чем было до начала этого хайпа. Там было 16-18, сейчас он торгуется вот все-таки в зоне повыше. Но это потому, что они, в общем, бизнес свой будут менять. Значит, что касается демократизации финансов и такой изменения, может быть, подхода к нему, значит, сейчас куча историй про то, что люди потеряли свои последние деньги пенсионные на этом прекрасном, способе обогатиться. Они вошли в рынок не вовремя, и вот люди вынимали там деньги из пенсионного фонда и увидели, что они в 3 раза сократились и не увеличились за вот момент этой торговли. Значит, когда вы приходите на рынок и когда вы, так сказать, делаете эту стратегию, играет огромную роль для ваших доходностей. Теперь, что касается последствий. Регуляторы, слово вот русское есть хорошее, мзда. Значит, регуляторы обязательно придут и дадут мзды, значит, тем, кто все это затеял. Потому что люди, которые находились в начале этой пищевой цепочки и пришли на Reddit и сказали, слушайте, а давайте-ка мы сыграем. Это, скорее всего, люди, которые могли манипулировать ценами в этот момент времени. И сейчас будет очень большое разбирательство, уже начали их регуляторы американцы. американские, которые будут проверять. А вот эти вот люди, они случайно не заработали на том, что они писали там? Да. И вот если заработали, то вообще говоря, это может быть расценено как манипуляция. Я вот здесь специально для слушателей поясню, я не юрист, я экономист, поэтому я не гарантирую, что именно такие последствия будут, но даже минимальный анализ, значит, законодательства подразумевает, что там очень много, скажем так, отдается на откуп суду, потому что фактически вы не можете определить манипуляцию в точности, это достаточно сложно.
Но другое дело, наш объем нашего фондового рынка, а другое дело объем там, американского фондового рынка, который очень плотно в экономику встроен. Не получается ли, что это тоже создает риски? Просто почему я об этом говорю? То, что происходит в Америке, это так или иначе сказывается на нас. Поэтому если какие-то небольшие инвестиционные компании, люди обрушили что-то на Уолл-стрит, соответственно, смотри курсы валют, в общем, курсы рубля потом на следующий день.
Это был очень маленький сегмент рынка. Сама так. GameStop очень маленькая компания. Она до пиков стоила миллиард, после пиков стоила 25 миллиардов. Это ни о чем. То есть на фоне американского рынка это там порядка 50 больше уже триллионов долларов, да, совокупный рынок акций только. Да. Это, конечно, ни о чем, это просто игра на отдельных сегментах. Значит, потом, говорят, реддитовцы пошли на рынок серебра и попытались его разогнать, вот и их там быстро прижали. То есть в этом плане, но они просто не смогли сыграть, потому что объем этого рынка гораздо больше, чем объем отдельного GameStop.
Набеги какие-то напоминают, набеги.
Да, да, кочевников, да, только они вот потеряли деньги, вот я теперь не знаю, как они будут себя чувствовать, потому что как бы идея была в том, что демократизация финансов помогает нам всем разбогатеть, а по факту оказалось, что бизнес определяет, собственно, то, что с компанией или там с отдельными металлами будет происходить. Если вы понимаете, что там Tesla выросла тоже с 20-го года по 21-й в 10 раз и больше, она реально была 70 там на дне в 2020 году, а стала больше 800 долларов за акцию. Это как раз история про то, что бизнес компании, в общем-то, улучшается, и она, скорее всего, войдя там в индекс S&P 500 и так далее, крупнейшая компания американских, она просто создала новый сегмент бизнеса. А вот что касается такой маленькой акции, как GameStop или там серебра, покрупнее уже рынка, там ничего не будет, там просто регулятор будет разбираться, что с этим делать.
А по поводу азартности. Вы, как экономист, можете определить уровень азартности, например, граждан России в плане игры на бирже, вложений, рисков и, соответственно, там, не знаю, американцев?
Вы знаете, люди везде одинаковые, их может только квартирный вопрос испортить, больше ничего. В этом плане мы все в разных странах довольно схожи. Есть огромное количество исследований, по России их пока гораздо меньше, потому что по России, я вам ничего не обещаю, но надо все-таки работать с нашими российскими данными, да, и для этого российские исследователи должны садиться и смотреть, потому что, ну, международным доступ еще с меньшей вероятностью дадут, чем нам, российским, значит, ученым. Так. Но, как бы, мы очень много знаем про разные страны. Вот конкретно про Россию все-таки чуть меньше, и даже при том, что мы знаем про Россию, у нас уровень риска примерно такой же, как у американцев. Россияне тоже иногда любят очень рискованные мероприятия, но в среднем мы все риск в среднем не любим в своей жизни. То есть мы предпочли бы... Да вы знаете, в Америке точно так же надувались пузыри там железных дорог, надувались пузыри там в Великую депрессию, надувался, в конце концов, пузырь доткомов в 2000-2001 году, ипотечный, лопнувший. Ипотечный пузырь — это особенно болезненная история, потому что это касается почти каждого американца, потому что каждый мечтает хотя бы недвижимость иметь, с акциями там, может, не все хотят связываться напрямую. И в этом плане не сильно мы отличаемся, но, тем не менее, много исследований, которые говорят, что, вообще говоря, многие инвесторы неправильно понимают, зачем они идут на рынок, и они идут туда вот реально поиграть, реально пытаться заработать иксы на публичном рынке. Иксы — это означает, что в несколько раз увеличить свою стоимость, значит,
это
активов.
Казино, а это похоже,
да, и они воспринимают фактически это как казино. А делать надо не так, рынки не для этого предназначены.
А для чего?
А для очень стабильного, постепенного и небольшого в среднем заработка. На депозитах, если мы сейчас получаем там 4-5%, вот это вот нормальная компенсация за то, что мы сегодня не тратим эти деньги, а откладываем их как сбережения. На рынках акций нормальные уровни доходности — это там 8-10% в долларах, да, там за долгий период времени с огромными колебаниями при этом, когда у вас в отдельные годы может быть минус 40 или минус 50, а на российском рынке минус 80, как это было в 2009 году. И в этом плане надо быть очень осторожным, когда как бы заходишь на этот рынок. Надо понимать, что человек туда заходит не для того, чтобы весело поиграть, а для того, чтобы просто в очень долгую накопить средства.
Насколько для Российского Центрального Банка проблематичны индивидуальные инвесторы, потому что я помню тезис с госпожи Набиуллиной, что нужно какой-то чуть ли не ценз вводить.
Я бы сказал осторожнее, что скорее наоборот, индивидуальные инвесторы супер полезны и супер классные, но с точки зрения рисков, которые они на себя берут, они не всегда понимают, куда они заходят. И вот, в частности, продажи некоторых видов инструментов, извините, уважаемые коллеги, но структуры ноты, это, конечно, было очень специфическим ударом по благосостоянию россиян. И поэтому то, что сейчас будет разделение на квалифицированных, неквалифицированных инвесторов, что законодательство фактически принято, и что к октябрю будет, видимо, уже полностью внедрено тестирование людей, чтобы было понятно, кто из них квал, а кто не квал, это очень правильные шаги, чтобы ограничить людей от прямых потерь.
Так, что-то тут еще. В каком источнике, Борис вас спрашивает, можно увидеть ежемесячные таблицы подсчета инфляции по группам товаров и выведенную среднемесячную инфляцию?
Ух ты, ух ты. Росстат, наверное. Росстат, конечно же, есть, но вот насчет по группам товаров я вас обманывать не буду. Я знаю, что там по корзине есть, то есть по продовольственным отдельно, по непродовольственным и так далее, но прям вот по конкретным товарам тут годовые данные я только видел, я месячные не видел.
Угу. Олег Шибанов был с нами, директор Центра исследований финансов Сколково Российской экономической школы. Олег, спасибо.
Спасибо.
Ждем вас снова. Далее новости, потом Юрий Буткин сюда придет. Я с вами до завтра прощаюсь. Всем хорошего вечера.